Говорит радио «Свобода». Час пресса, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Со мной в киевской студии «Радио Свобода» украинский публицист Сергей Руденко. Как раз вот на днях у Сергея вышла новая книга «Вся премьерская рать. Окружение Виктора Януковича от А до Я». Поздравляю вас с этим, Сергей. И я думаю, что вы должны как раз поблагодарить президента Украины Виктора Ющенко, потому что мало кому удается издать книгу прямо в разгар предвыборной кампании.
Спасибо, Виталий. Доброе утро, слушатели. Дело в том, что две книги, которые были изданы в этом году, они не были приурочены к выборам, парламентским выборам, потому что эти парламентские выборы досрочные. И, естественно, когда я писал эти книги, даже себе не помышлял, что эти книги выйдут в разгар предвыборной кампании. Поэтому, собственно, появление нескольких книг в этом году воспринимается как подготовка, моя подготовка автора к предвыборной кампании парламентской. Это не так, сразу скажу. И, собственно, независимо от того, были бы эти парламентские выборы или нет, эти книги все равно вышли, потому что это коммерческий проект.
Да, но вместе с тем согласитесь, что когда вы готовились писать книги о окружении Виктора Ющенко и окружении Виктора Януковича, могли бы, наверное, как бы заметить те зерна кризиса, которые так или иначе заставляют этих людей все время обращаться за помощью к избирателю.
Конечно, это было заметно, поскольку я давно уже занимаюсь политической журналистикой. Собственно, было понятно, что Виктор Ющенко, Виктор Янукович и с ними дама Юлия Тимошенко, что они не остановятся на достигнутом, я имею в виду, результаты выборов 2006 года, что в любом случае будет переформатирование сил. Собственно, эти три политические силы и будут решать судьбу будущей Украины. Я так понимаю, вот, поэтому третья книга будет об окружении Юлии Тимошенко.
А вот окружение Виктора Януковича, оно, в принципе, по сути своей какое? Это люди, которые являются ему лично близкими, или это люди, с которыми он связывает профессиональные отношения? Вообще, Виктор Янукович умеет дружить?
Виктор Янукович умеет дружить, он поддерживает дружбу, и, скажем так, у него дружба, как по мне, более искренняя, чем дружба у Виктора Ющенко. Потому что Виктор Ющенко, как истинный украинец, он дружит со всеми, ни с кем он не хочет свариться. То есть для него все друзья, даже после того, как он с ними ссорится, все равно они остаются близкими для него людьми. Для Януковича слово «дружба» означает нечто большее, по крайней мере, когда я писал политический портрет Виктора Януковича, я прочитал массу его интервью, где он говорит, что дружба, слова «дружба», «предательство» для него имеют очень большое значение, потому что, я так понимаю, он пережил очень сложный период после выборов 2004 года, поэтому, собственно, слово «предательство» он очень так остро воспринимает.
А разве можно говорить, что тогда Виктор Янукович пережил какое-то предательство со стороны своего ближайшего окружения? Ведь те люди, которые были там рядом, они как будто бы с ним рядом и оставались.
Потом. Я думаю, что он очень тяжело, я могу догадываться, конечно, очень тяжело переживал, например, уход Сергея Тигибко с избирательного штаба, возможно, еще каких-то людей, я, ну, сейчас не могу, скажем так, навскидку сказать, по крайней мере, судя по его интервью, у него была обида на отдельных политиков, я думаю, в том числе и на Леонида Кучму, которого он считал как бы человеком, который ведет его в президентскую должность.
Ну, вот это тоже интересный вопрос, да, был ли Виктор Янукович частью окружения Леонида Кучмы, и хотел ли Леонид Кучма стать частью окружения Виктора Януковича?
Я думаю, что Леонид Кучма изначально не хотел быть частью окружения Виктора Януковича, собственно, это и решило исход избирательной кампании 2004 года, а по поводу того, был ли Виктор Янукович частью окружения Кучмы, я тоже думаю, что Янукович никогда не входил в ближайшее окружение Леонида Кучмы. По крайней мере, все комментарии, которые были, которые я слышал, читал окружение Виктора Януковича об отношении с Леонидом Кучмой, я могу сказать, что эти отношения были непростыми именно в год выборов 2004 года.
Да, ну видите, Виктор Янукович как политик рассчитывал, наверное, на Леонида Кучму, а вот журналисты, они действительно это замечали. Я очень хорошо помню, что как раз тогда, там, за несколько месяцев до президентских выборов на Украине, в репортаже о встрече между президентами России и Украины, корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников просто так открытым текстом писал, что Леонид Кучма вел себя с Виктором Януковичем как угодно, только не как президент с преемником, что отношение даже демонстративно-публичное к Виктору Януковичу было, мягко говоря, не очень благожелательным со стороны президента Украины.
Я думаю, что Леонид Кучма в 2004 году вел двойную игру. Он вел игру с Януковичем и он вел игру с Ющенко. Вот. То есть публичная была политика и не публичная. Публичная была как бы в сторону, направлена в сторону Виктора Януковича, не публичная в сторону Виктора Ющенко. Ведь понятно, что если бы Леонид Кучма захотел, Виктор Янукович наверняка бы стал президентом.
Все-таки, несмотря на оранжевую революцию.
Абсолютно.
Но это вот объясните подробнее, потому что я думаю, что для наших слушателей это такое откровение какое-то.
Я думаю, что если бы Леонид Кучма публично поддерживал Виктора Януковича и не допустил оранжевой революции, оранжевого Майдана, то, в принципе, можно было бы на каких-то с десятых, сотых там процентов все-таки бы Виктор Янукович обошел бы Ющенко, я так считаю.
В смысле, в честных выборах?
Ну, скажем так, они относительно были честными и со стороны Януковича, и со стороны Ющенко. Я думаю, что многие понимают, что на Западной Украине, где там по 100% села голосовали за Виктора Ющенко, а на самом деле процентов там 60 было за границей людей, которые работают, но голосовали все 100 за Виктора Ющенко, там были не совсем честные выборы, по моему мнению, опять же я говорю. Вот. Поэтому, собственно, Леонид Кучма, судя по его сейчас как бы настроениям и бодром здравии, я могу сказать, что, собственно, он наверняка рассчитывал, что президентом будет Ющенко и имел какие-то гарантии от президента Ющенко.
В эфире «Час прессы», у микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня украинский публицист Сергей Руденко, автор только что вышедшей книги «Вся премьерская рать. Окружение Виктора Януковича от А до Я». Сергей, а вот если говорить о амбициях Виктора Януковича, он, по вашему мнению, собирается оставаться в премьерском кресле? Насколько у него прочные позиции вообще среди людей, которые его поддерживают? Лидер ли он, либо вот как многие тут на Украине считают, ставленник вот таких вот крупных бизнесменов, олигархов?
Я думаю, что в окружении Виктора Януковича, в ближайшем окружении, конечно, есть люди, которые считают, что они там умнее, что у них получится лучше, что они, в общем-то, лидеры и партии, и претенденты на премьерское кресло. Но Виктор Янукович ведь фактически в 2004 году после второго тура выборов фактически был провозглашен президентом Украины. Вы понимаете, что человек, который уже праздновал свою победу как президент Украины, а потом эту победу у него отобрали, условно говоря, да, то в принципе, у него не может не быть президентских амбиций. Это абсолютно очевидно. Я не исключаю, что Виктор Янукович думает о будущем президентстве, а кто-то из его ближайшего окружения сейчас думает о премьерском кресле. Потому что рейтинг у Януковича достаточно высокий по Украине, особенно по восточной, по южной Украине. Поэтому я думаю, что для его участие в выборах 2009 года, по-моему, есть хорошие, ну, как бы, перспективы.
Но насколько саму Виктору Януковичу захочется сейчас становиться президентом, если политический опыт Виктора Ющенко показал, что президентом на Украине быть сейчас невыгодно?
Понимаете, в какой-то мере я считаю, что Виктор Янукович уже не принадлежит себе и своему хотению или нехотению. То есть, по крайней мере, логика политической борьбы, когда человек ввязывается в политическую борьбу, она его как бы поглощает, захватывает, и человек иногда даже, если хочет выйти из политики, то, скажем так, это уже невозможно.
Но я не об этом даже говорю. Я говорю о том, что...
Надо ли это?
Да, вот о власти. То есть это даже не выход, как раз стать президентом Украины. Это означает выйти из политики иногда.
Ну, я не знаю. В некоторых случаях проще поступиться должностью и, скажем так, получить какие-то другие перспективы, нежели держаться за это кресло и ссориться со своими всеми соратниками.
То есть вы думаете, что на самом деле вот эта группа людей, которую вот вы определили как премьерскую рать, она заинтересована в том, чтобы стать президентской ратью и премьерской тоже. Она вообще заинтересована в полноценной власти такой над Украиной.
Я думаю, да.
Но это же на самом деле чревато новыми потрясениями и кризисами, потому что и блок «Наша Украина» Виктора Ющенко, и блок Юлии Тимошенко вряд ли хотели бы, чтобы вся власть принадлежала какой-то другой политической силе.
Почему вся власть? Часть власти может принадлежать представителям партии регионов, часть власти может принадлежать нашей Украине, часть власти блоку Юлии Тимошенко. Если мы рассматриваем комбинацию, когда, например, гипотетически говорю, премьер Янукович, президент Янукович, премьер-министр, Борис Колесников, например, да, Раиса Богатырева, лидер партии регионов, вот, то
это просто как КПСС тогда, где власть у Ющенко и Тимошенко?
Но понимаете, на КПСС сейчас похожи все партии в Украине, потому что есть один лидер, а все остальные находятся в тени. Вот если говорить о представителях партии регионов, там по крайней мере видно плеяда людей, которые теоретически или практически могут сесть в кресло премьера, в кресло президента. Если говорить, например, о блоке Юлии Тимошенко, то я знаю троих людей, по крайней мере, которые хотят сесть в какие-то кресла, все остальные как бы находятся в тени. То есть Юлия Тимошенко хочет быть премьером, Турчинов наверняка хочет быть главой СБУ, а Томенко хочет быть председателем Верховной Рады Украины. Вот, собственно, вот такая конфигурация. По поводу блока нашей Украины, судя по избирательной кампании, которая сейчас ведется в Украине, то, собственно, там все мысли, все высказывания централизованы, то есть есть один лидер Виктор Ющенко, других лидеров незаметно. По крайней мере, первая десятка, она как-то выглядит блекло и тускло.
Но, возможно, в ситуации, когда есть один лидер, нету таких внутренних конфликтов серьезных, потому что вот вы говорите о том, что в партии регионов есть плеяда, но мы знаем, что есть разногласия, по крайней мере, в этом говорят между Виктором Януковичем и самым богатым человеком этой страны, Ринатом Ахметовым, и что Ринат Ахметов поддерживает Раиса Богатырева, который вы назвали, возможно, там, и сейчас является лидером парламентского большинства, да? И это же все разногласия, они ссорятся, они пытаются договориться с разными группами в своей стане противников.
Понимаете, партия регионов мне напоминает акционерное общество, где каждый имеет какую-то долю акций. Кто-то финансовую долю вложил в партию, кто-то идеологическую, кто-то еще какую-то долю имеет в партии регионов. А наша Украина — это партия вождистского типа. Это абсолютно очевидно, абсолютно понятно. Судя по тем людям, которые находятся в партии и в блоке «Наша Украина. Народная самооборона». Потому что даже первый номер блока «Нашей Украины. Народной самообороны» Юрий Луценко, насколько бы он ярким не был, все равно ему не дают, как по мне, раскрыться как лидеру именно вот этого блока. Потому что есть Виктор Ющенко, который смотрит на нас с бигбордов и говорит, что закон есть, закон один для всех. Это все равно, что там на бигбордах написать, что земля круглая.
Ну, есть люди, которые проголосуют за эту идею, кстати говоря. Разные истины в разное время вызывают разные реакции населения.
Если президент Украины говорит, что закон для всех, то он, значит, это избирательная кампания, да, которая с лозунгом, которым он идет на выборы, значит, он считает, что сейчас закон не для всех, а он как лидер нации, как президент Украины, у него есть все инструменты сделать закон для всех. Для этого не обязательно проводить досрочные парламентские выборы.
Ну, кстати говоря, вот о досрочных выборах уже прошло, 10 дней предвыборной кампании. Можно сказать, что она чем-то отличается от предыдущей? Вообще, это другая предвыборная кампания, чем раньше?
Это другая, она достаточно вялая, она достаточно, скажем, такая какая-то скованная. Здесь нет каких-то особых идей. Все понимают, что есть три основных лидера. Это партия регионов, блок «Народная наша Украина», «Народная самооборона» и блок Юлии Тимошенко. Собственно, вот эти три парламентские силы, и они собственно, и борются за власть в парламенте. А значит, и за кресло премьер-министра. Потому что остальные силы не берутся в счет. То есть эти силы победили на выборах 2006 года, а эти силы победят на выборах 2007 года. Вопрос только в том, о долевом участии в будущем парламенте. Кто сколько возьмет?
Ну, это, видимо, все проблемы любых досрочных выборов, когда понятно, что популярность политических сил не сильно меняется за год. Но мне кажется, что у украинской политики есть как раз иллюзия такого изменения, что, по крайней мере, люди из президентского окружения, они почему-то уверены в успехе той политической силы, которая сейчас связывается с Виктором Ющенко.
Я могу так теоретически спрогнозировать, что будет на выборах. Первое место будет в партии регионов, наверняка. Второе будет в блока Юлии Тимошенко. Третье будет в нашей Украине. Четвертая сила, ну, может соцпартия, может блок Литвина, я не знаю.
А коммунисты да. Вообще с корабля истории?
Видите, дело в том, что на электоральном поле коммунистов очень сильно потоптались представители партии регионов, потому что традиционные области, и где поддерживали коммунистов, это были восточные области и южные области. Там сейчас очень высокий процент поддержки партии регионов, тем более партия регионов, она идет с теми же, ну практически с теми же социальными лозунгами, что и коммунисты, поэтому им будет очень сложно бороться.
Но как раз логический вопрос показывает, что у коммунистов больше шансов преодолеть 3-процентный барьер, по-моему, чем у социалистической партии Александра Мороза.
Вы знаете, если пройдет партия регионов и блок Юлии Тимошенко, то это уже, скажем так, достаточно левых или левоцентристов в будущем парламенте.
А вообще у Украины есть правые политики?
Есть правые политики, но, скажем,
или они... Или правые, да, политические силы.
Ну, есть свобода, но, скажем так, можно их отнести там к правым, да? Вот, к ультраправым.
Ну да, но не по социальным лозунгам.
Не по социальным лозунгам. А по социальным лозунгам, ну, вы имеете в виду право социальные?
Ну, вот силы? Правые силы, да, которые говорят там, реально говоря, не о социальном государстве, не о поддержке неимущих, не о гарантиях, не о новых деньгах, а о том, что нужно там развивать бизнес, что нужно проводить структурные экономические реформы, что население должно там затянуть пояса. Ну, то есть такие серьезные правые силы, которые думают о будущем страны, а не о сиюминутном успехе на выборах.
Знаете,
есть такие силы на Украине?
Мне кажется, что, может, я покажу циником, но сил, которые вообще думают о том, что будет с будущим страны, вообще в Украине нет. Потому что все то, что происходит сейчас, оно не дает представления, что будет, например, когда победит партия регионов. Хотя мы можем себе представить. Или что будет, когда победит, возьмет полный контроль наша Украина с народной самообороной. Или что будет, когда победит блок Юлии Тимошенко. Мы можем догадываться, исходя из личностных каких-то факторов, скажем так.
Ну, не из программных.
Не из программных.
Но вот вы, когда занимались окружением Януковича, вы заметили, что среди его, так сказать, соратников есть люди, которые вообще мыслят концептуально, а не своими какими-то бизнес-интересами?
Вы знаете, я написал об этом в книге, что люди, которые представлены в этой книге в окружении Виктора Януковича, они прошли сложный этап легализации своего бизнеса, теперь они пытаются, скажем так, легализировать свое влияние на украинскую политику, потому что украинский бизнес и украинская политика всегда были тесно связаны и сейчас связаны. В общем-то, свое политическое влияние в стране, в партии регионов. Люди, которые мыслят глобально, в книге нет Рината Ахметова, но мне кажется, что как бы его подходы и его возможности сформировать какую-то идеологию, государственную идеологию развития бизнеса, развития страны, мне кажется, что ему вполне по силам.
А почему в книге нет Рината Ахметова?
А Ринат Ахметов, я написал о том, что Ринат Ахметов, он сам по себе достаточно яркая и такая мощная фигура, что его заносить в окружение Виктора Януковича, ну, это в принципе неправильно, потому что сам по себе он, скажем так, это несравнимые фигуры тогда получились бы в книге, потому что есть там Виталий Хомутынник и Ринат Ахметов, но это разные величины.
Он
планета, конечно.
А вот если возможно теоретически написать книгу, но если не, политическую, а не бизнес-книгу об окружении Рината Ахметова, то у Рината Ахметова есть окружение?
Политическое?
Ну вообще, вот вы могли бы написать такую же там книгу с портретами окружения Рината Ахметова? Это в нашем современной Украине возможно?
Возможно, почему нет.
То есть там есть люди, есть фигуры, есть влияние на Рината Ахметова чьей либо стороны?
Я не думаю, что там сильное влияние на него есть. Но, по крайней мере, у любого человека есть люди, с которыми он что-то делает, люди, которые, с которыми он постоянно общается. Дело в том, что он по натуре скорее вот как бы у него больше развиты лидерские амбиции и лидерские возможности, чем у Виктора Януковича, потому что ну, это разные
вещи. Виктор Янукович стал лидером по неволе?
Ну да, он просто вынужден был стать этим лидером, этим флагом, да, в который инвестировали представители Донецкого региона.
Но просто я почему спрашиваю об окружении Рината Ахметова? Я понимаю, что у него есть люди, с которыми он советуется, работает, но вот люди, которыми советуется, там, или работает, с которыми Виктор Янукович, или там Виктор Ющенко, их можно прямо там назвать набором, да, вот можем назвать 20 фамилий, кого-то отбросить, кого-то включить, а вот людей, которые работают с Ринатом Ахметовым, так набором не наживешь.
Я согласен с этим. Я просто, я честно скажу, я не изучал окружение Рината Ахметова. Я думаю, что, собственно, эта тема может быть отдельного материала. Я даже об этом
да,
не думал.
Да, да, я поэтому... понимаю. Но для того, чтобы вот так вот нам поговорить на эту тему, нужно что-то изучать специально. Ведь даже не нужно себе сказать, давайте назовите мне окружение Юлии Тимошенко. Вы мне сказали, я не изучал этот вопрос. Вы бы его назвали, даже если вас это бы не интересовало на сегодняшний день. Понимаете, вот что важно, что есть некие окружения, это и для украинской, и для российской политики.
Я могу объяснить этот феномен, потому что, еще раз повторю, представители Донецкого региона, они только сейчас, ну, по большому счету, они только входят в политику, да, как политики, а не как бизнесмены. Поэтому, а бизнес, поскольку в Украине львиная доля бизнеса – это теневой бизнес, естественно, люди пребывали в тени и не хотели афишировать свои возможности, свои способности. Я не исключаю, что в окружении Ахметова есть какие-то яркие личности, но в силу того, откуда они пришли, из бизнеса, с теневого, да, или с бизнеса, который был в какой-то доле полулегальным. Поэтому, собственно, информации о них не так уж и много.
Ну вот я думаю, кстати говоря, что реальную информацию об украинской политике или о российской мы там начнем получать не просто тогда, когда будет появляться там книги в окружении там, Виктора Януковича или Виктора Ющенко или Владимира Путина, потому что такие книги, видимо, в окружении Владимира Путина все эти годы выходят, а вот тогда, когда появится вот книга в окружении Рината Ахметова или когда появится книга в окружении Романа Абрамовича, допустим, да, или книга там об окружении кого-то еще из ведущих российских там или украинских бизнесменов, когда мы увидим совсем неожиданно, увидим совсем других людей, с которыми мы читателю бы очень, мне бы как читателю очень хотелось бы познакомиться, а вот как журналисту, вот я не уверен. Продолжим наш диалог с Сергеем Руденко, автором книги «Вся премьерская рать. Окружение Виктора Януковича от А до Я» после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. А сейчас хочу напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня после выпуска новостей программа «Образование», ведущий Александр Костинский, поговорит с вами о социальных эффектах образования. В студии Радио Свобода доктор наук, профессор, заведующий кафедрой психологии личности психологического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Асмолов.
Говорит Радио Свобода в Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Томске участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС возобновили приостановленную в марте голодовку. Попеременно готовы голодать 70 человек. Они требуют от федеральных властей выполнить данные весной обязательства, предоставить льготы на медицинское обслуживание и жилищно-коммунальные услуги, выплатить компенсации по возмещению вреда здоровью. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на участников голодовки, с апреля власти практически не выполнили свои обещания. За это время умер 21 человек. В Назрановском районе Ингушетии убит сотрудник милиции. Как сообщает Интерфакс, тело инспектора ГИБДД с огнестрельными ранениями было обнаружено в его доме во вторник. Другие подробности не сообщаются. Возбуждено уголовное дело. В Сунжинском районе Чечни произошла перестрелка. При попытке сотрудников милиции задержать двух подозрительных лиц, они открыли огонь. В перестрелке один из боевиков был убит, другому удалось скрыться. Ведутся его поиски. По оперативным данным, убитый был причастен к нападению на сотрудников правоохранительных органов этим летом в районе станиц Осиновская и Серноводская. В Страсбурге 11 дней продолжается голодовка чеченского правозащитника Саида Эмина Ибрагимова. Он пытается обратить внимание международной общественности на ситуацию в Чечне и на Северном Кавказе. 12 военнослужащих взяты в плен боевиками на северо-западе Пакистана. По сообщению командования, несколько десятков вооруженных экстремистов атаковали армейский блокпост на окраине города Банну, недалеко от границы с Афганистаном. Боевики требуют вывода пакистанских войск из приграничного района и освобождения своих соратников, находящихся в заключении. В провинции Забуль на юге Афганистана войска международной коалиции уничтожили около десятка талибов. Об этом сообщило сегодня американское командование.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Продолжаем нашу беседу с украинским публицистом Сергеем Руденком, автором книги «Вся президентская рать», «Вся премьерская рать окружения Виктора Януковича» и «Президентская рать окружения Виктора Ющенко». Но сейчас пока его последняя книга вышла о окружении украинского премьер-министра. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете задавать свои вопросы гостю. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Так что ждем ваших звонков. Очень интересный такой момент в нынешней предвыборной кампании. Это вновь то, что появился российский фактор. Виктор Ющенко делал несколько сенсационных заявлений о том, что диоксиновые данные о отравлении президента Украины, которые затребованы были в 4 лабораториях мира, они поступили только из одной, из российской, о том, что подозреваемый в этом преступлении вообще находится в России. Вот сейчас наблюдатели после этих сенсационных заявлений украинского лидера все больше думают о том, насколько эта короткая предвыборная кампания повлияет на российско-украинские отношения. Потому что тот обмен заявлениями, который состоялся между президентом Украины и послом России в Украине Виктором Черномырдином, это, мягко говоря, не обмен заявлений между доброжелательными партнерами.
Вы знаете, я вообще удивлен заявлениями Виктора Ющенко по поводу отравления. Прошло 3 года с того момента, как Виктор Ющенко был отравлен, или, скажем так, на Виктора Ющенко было какое-то воздействие. Какое должно установить следствие, Генеральная прокуратура? У президента Украины достаточно средств, я думаю, и возможностей для того, чтобы сделать правильный вывод и правильное, как бы, провести правильную экспертизу. В данной ситуации апелляция к России в контексте того, что уже были какие-то результаты с 3 или 4 экспертных центров, с научных центров на Западе, я думаю, что она имеет скорее оттенок, предвыборный оттенок, потому что все-таки все заявления Виктора Ющенко сейчас следует рассматривать в контексте предвыборной кампании, потому что он является лидером этого блока. Не формальным, но лидером. На всех бигбордах есть Виктор Ющенко. То есть он играет сейчас в избирательную кампанию, в парламентскую кампанию. И реакция Виктора Черномырдина, я думаю, была абсолютно искренняя, потому что он недоумевает, о чем речь идет. Если посол Российской Федерации в Украине недоумевает и искренне это делает, значит, украинская сторона не сделала для того, чтобы выдали украинской стороне, если там есть люди, которые причастны к отравлению Ющенко в России, не сделала того, что она должна была сделать, то есть оформить официальный запрос, затребовать этих людей или, по крайней мере, назвать их имена. Вот. По поводу лаборатория, ну я не знаю, должна ли российская лаборатория давать какой-то анализ и на каких условиях это все должно происходить. Я, честно говоря, был очень удивлен, опять вспомнил об этой диоксиновой истории, и вот 3 года прошло, я говорю, а президент Украины говорит только об этой диоксиновой истории. Вспомните дело Литвиненко, когда произошла эта трагедия в Лондоне, сколько понадобилось британским спецслужбам, чтобы назвать имя человека, который причастен к отравлению Литвиненко?
Ну, несколько недель.
Несколько недель. Я думаю, что украинские спецслужбы в состоянии в течение нескольких недель были назвать и имена отравителей, если они были после инаугурации президента Ющенко, то есть в 2005 году.
Ну, знаете, если сами представители спецслужб намекают на причастность к этому преступлению людей, которые возглавляли эти спецслужбы, то я думаю, что это не так просто, как в случае с отравлением Литвиненко. Все-таки отравление Литвиненко произошло на территории Великобритании, и подозревается в этом человек, работавший в спецслужбе совсем другого государства. А тут все как бы происходит в одном флаконе.
Да, но это дело репутации президента Ющенко. То есть, если он не назовет отравителей, тогда, в общем-то, мы на избирательную кампанию 2004 года посмотрим совсем другими глазами. Что происходило, какие были заявления, кто кого обвинял, в чем. И, собственно, ну, это будет достаточно такая интересная история, если все-таки не будет подтверждено, что Виктора Ющенко отравили диоксином.
Но у вас есть какие-то надежды на то, что будет такое реальное подтверждение после 3 лет президентства? Ведь, по большому счету, вот вы сами говорите, выборы 2009 года, значит, что президента Ющенко для того, чтобы доказать, что отравление было, назвать виновных, назвать точные причины, у правоохранительных органов осталось буквально 2 года. В ходе новой предвыборной кампании, если Виктор Ющенко решит баллотироваться на второй срок, тема отравления всплывет вновь уже, как недоказанная тема.
Судя по тому, что президент заявил вчера журналистам, он сказал буквально следующее, что я назову имена, и вы очень удивитесь, тех людей, которые причастны к отравлению. Я не исключаю, что это будет одним из элементов предвыборной технологии, именно выброс какой-то информации накануне парламентских выборов.
Парламентских, не
да,
президентских.
Парламентских.
То есть нас ждут еще вот такие, конечно, вот новые сенсации. Но если президент Украины говорит о том, что даже после его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным ничего не сдвинулось с мертвой точки, то это не означает ли, что он может назвать вот подобные имена?
Я, честно говоря, обескуражен вообще заявлением Ющенко, и я думаю, что на Западе есть прекрасные лаборатории, которые могут точно назвать диагноз, что произошло с президентом, это все можно обнародовать. Люди, подозреваемые имена, я думаю, что их можно тоже было назвать, потому что, когда был министр внутренних дел Луценко, то он подозревал практически всех, кто был в окружении Леонида Кучмы, которые потом уехали в Россию, да? Он не стыдился до приезда или до возвращения там Баделана в Украину заявлять, что Баделан там причастен к каким-то, скажем так, незаконным действиям, или Бакай, вот, или Белоконь. Эти имена назывались. Пусть президент назовет, кого он подозревает. Кто там в России укрывается?
Послушаем звонок Татьяны из Москвы. Здравствуйте, Татьяна. Выключите, умоляю вас, радио только, Татьяна, пожалуйста.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. А почему-то другие страны предоставили образец диоксина, а Россия отказывается. Это говорит о том, что у спецслужб России рельсы в пушку. Отравление Ющенко находится в одном ряду. Политковская, Щекочихин, Кивелиди, Бассанет и многие другие.
Ну вот радиослушательница назвала такие вот действительно громкие истории, и многие из них так и не были прояснены до конца.
Я повторяю, что дело с отравлением или результаты отравления Виктора Ющенко, которые были сделаны в западных центрах, я имею в виду на Западе, абсолютно спокойно можно обнародовать и рассказать, что, кто, никто, возможно, никто, а чем отравили Виктора Ющенко. Я думаю, что этого достаточно. Зачем четвертую экспертизу? То есть обязательно надо российскую экспертизу, а что мы ждем? Что Россия проведет экспертизу, найдет в организме Виктора Ющенко, скажем так, диоксин.
Российского происхождения.
Да, скажет, что это диоксин российского происхождения, подтвердит. Если Россия этого не хочет подтверждать, но у кого-то есть сомнения по поводу того, что это именно российский диоксин, так это можно сделать в западных лабораториях. Что мешает этого делать?
Ну, вероятно, опять-таки, тут вот эта вот длинная череда историй, связанных с отравлениями, убийствами там различного политического характера в России, она заставляет слушателю сомниться в том, что здесь все так просто, и что здесь может вообще что-то обойтись без российского участия. И Виктор Ющенко, кстати, это хорошо понимает, когда делает подобные заявления.
Конечно. Дело в том, что это все происходит на фоне каких-то странных событий, которые происходят в России и за границей с участием российских спецслужб. Конечно, конечно, Виктор Ющенко понимает, что делает такое заявление, что ждать какой-то реакции российских спецслужб на это или результатов результаты диоксинового отравления не стоит. Поэтому вот отвечает за это посол Российской Федерации Виктор Черномырдин.
Юрий из Москвы. Здравствуйте, Юрий.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
У меня очень простой вопрос, который, к сожалению, обходится в передачах. Понимаете, если проходит на парламентских выборах блоки Тимошенко, Ющенко и Януковича, то большинство будет у первого двух блоков. Если все-таки попадают в парламент социалисты и коммунисты, то тогда победа будет у этих прогрессивных сил, Януковича и коммунистов. Так вот, я хотел бы спросить все-таки, почему же нельзя точно все-таки определить и сказать, сколько процентов у коммунистов, у социалистов, и сумела ли Наталья Витренко создать блок с коммунистами, чтобы эти ее проценты не пропали?
Понятно. Ну вот, тут большая площадь для анализа. Во-первых, почему вы не можете сказать точно, Сергей? Вот в России все точно знают, кто пройдет, кто не пройдет.
Понимаете, я не социолог. Судя по последним социологическим скандалам в Украине, когда социологов уличают в том, что они выбрасывают социологические исследования, которые проплачены самими или силами политическими, или журналистами, которые испытывают этих социологов. Поэтому опираться на какие-то социологические данные я не хочу. По поводу прогрессивных сил, то есть коммунисты, я так понял, и партия регионов, по мнению нашего слушателя, это прогрессивные силы в Украине.
И социалисты.
И социалисты.
И прогрессивные социалисты.
Да,
Но он, условно говоря, вот слушатель, в отличие от вас, делит политическую палитру на левых и правых, партию регионов относит к левым и считает левые силы прогрессивными. Но это его просто инструментарий, вы не можете ему отказать в этом праве, да. так делить, да?
Ну, понимаете, если бы все так было просто, то не надо было бы вообще проводить досрочные выборы, потому что практически те же силы проходят в парламент, что и были. Наверное, удел Украины быть, скажем так, расколотой на две части, ну, условно говорю, расколотой, потому что где-то 50% поддерживает Ющенко, 50% Януковича. И вот эти 50% Януковича расходятся там по коммунистам, социалистами партии регионов, а 50 разойдется между блоком Юлии Тимошенко и нашей Украины народной самообороны.
В высказывании слушателя был некий момент, который, наверное, надо прояснить. Он считает, что если в парламент пойдут партии регионов, блок Юлии Тимошенко и наша Украина, то оранжевые политические силы выиграют выборы. Это не обязательно так.
Ну, я тоже. Я думаю, что соотношение сил будет приблизительно тем же, что и на выборах 2006 года. Возможно, кто-то наберет меньше голосов, там, например, социалисты, если они пройдут, да? Или коммунисты. Вот. Поэтому, собственно, результаты сейчас выборов до миллиметра, до процента прогадать невозможно, потому что угадать невозможно, потому что где-то процентов 20 или 25 людей, которые придут на выборы, на парламентские выборы, они еще не определились. Я, например, принадлежу к этой категории, да? Я не знаю, за кого мне сейчас идти голосовать.
А вы считаете, что если, допустим, будет большинство нашей Украины блока Юлии Тимошенко, они смогут создать правительство?
Не уверен.
Вот. Зинаида Николаевна из Москвы. Зинаида Николаевна.
Извините меня, может быть, я чисто с женской точки зрения, а почему вы считаете, что Ющенко отравили? Насколько нам известно, он очень увлекался косметикой, лелеял и холил кожу своего лица, выписывал эти все препараты, пользовался не украинскими, а заграничными. Недобросовестные производители есть везде. А как нам известно, последствия бывают совершенно ужасные от тех косметических средств, которые выпускаются в различных странах мира.
Вы знаете, это ж не мы с Виталием говорим о том, что Ющенко отравили. Это сам президент говорит, что его отравили, что он отравителей своих назовет. Поэтому
мы ссылаемся на высказывание главы государства.
Мы, как независимые журналисты, в принципе, ссылаемся на высказывание главы государства. Вот, собственно, экспертиза должна и подтвердить или опровергнуть факт отравления Виктора Ющенко.
Да, потому что когда телеведущая Оксана Пушкина вот сейчас предъявляет иск своему лечащему врачу в связи с последствиями косметической операции, которая ей была сделана, то там проведены реальные экспертизы и доказано, что инъекции, которые были введены под кожу, они привели вот к таким-то изменениям и так далее, и так далее. Тут тоже есть юридическая составляющая, которой нет в истории Виктора Ющенко. Нет никакой экспертизы, которая бы говорила, что он там себе каким-нибудь кремом воспользовался, какую-нибудь подкожную инъекцию сделал, и вот таким вот образом его...
Потому что Виктора Ющенко ждет диоксиновой экспертизы на самом-то деле, и именно от России. Ну, Россия, как всегда, оказалась виноватой в этой ситуации.
Ну, Россия — это важный фактор украинской политической жизни, не первый год. Это, кстати, не только по украинскому, но и по российскому мнению, я думаю, что и слушатели понимают, что в данном случае без России как бы никакие политические процессы на Украине не обходятся. Вон, пожалуйста, последняя история с пленками, которые якобы зафиксировали беседу Владимира Путина и Виктора Януковича, опять-таки, да, на авиасалоне в Жуковском, и уже в прессе появились изложения этих пленок и так далее. Кстати, Владимир Путин, он часть окружения Виктора Януковича, или Виктор Янукович часть окружения Владимира Путина?
Не знаю, Виталий, на этот вопрос вы лучше ответите.
Я бы ответил, но я веду программу, поэтому придется отвечать вам.
Вы просто изучаете больше окружение Владимира Путина, чем я. А я изучал окружение Януковича. Вот. По поводу вообще России, темы России в этой избирательной кампании, мне кажется, что просто политики, в том числе и Виктор Ющенко, как-то не осознают, что после парламентских выборов с Россией тоже как-то придется дружить, договариваться о газе, и вообще вести какие-то переговоры нормальные, цивилизованные. И что каждое слово, сказанное сейчас, потом, в принципе, может аукнуться в Украине.
Виктор из Московской области. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Что-то мало говорят сейчас о деле Гангадзе, ведь это дело ведь позволило, во-первых, дискредитировать президента Кучму, а потом создать условия для оранжевой революции, и в результате поражения которой к власти пришел Янукович. Не кажется ли вам, что здесь вот явно прослеживается рука российских спецслужб? Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо.
Я не знаю, прослеживается ли здесь рука российских спецслужб, но, по крайней мере, Виктор Ющенко об этом не заявил. Хотя на самом деле он избирательную кампанию 2004 года, очень много в избирательную кампанию говорил о том, что дело Гангадзе будет расследовано, что последняя точка будет поставлена в этом деле, и он это как бы гарантировал. Но это же гарантировал когда-то трижды генеральный прокурор Пискун, говорил, что это дело его чести. Это же говорил Александр Мороз, который спикером парламента стал год тому назад. Да? То есть об этом говорят все. Но дело не сдвинулось с мертвой точки. Я, честно говоря, не понимаю, хотя могу догадываться, почему оно не сдвинулось с мертвой точки. Не знаю, насколько там причастны, не причастны российские спецслужбы. Для того, чтобы говорить о причастности, надо иметь какие-то факты. Я, к сожалению, этих фактов не имею.
Ну, тот факт, что действительно дело Гангадзе не стало сюжетом предвыборной кампании, хотя вроде бы задержаны люди, которые подозревают в совершении этого преступления.
Ну, даже вроде бы судебное разбирательство идет. Но каких-то результатов, я так подозреваю, что после судебного разбирательства каких-то результатов мы, опять же, не получим.
Ставрополь, Валерий Петрович. Здравствуйте, Валерий Петрович. Валерий Петрович.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот после оранжевой революции какая-то фирма на Украине выпускала предприимчиво воздух Майдана, по-моему, насколько мне известно. Вот если экспортировать в Россию вот данный товар, как, по вашему мнению, это будет запрещенный товар или разрешат?
Да я не знаю, наверное, разрешать, почему нет.
Воздух, вещь.
Я знаю, что были проблемы с символикой оранжевой, когда наши представители общественных организаций ездили на выборы в Азербайджан, насколько я помню. Тогда был задержан Сергей Таран, он ехал с символикой, оранжевой символикой, и его не пустили там, он нежелательная там персона. Вот это я точно знаю. Вот. По поводу воздуха, ну не знаю, в России достаточно этого воздуха, как сувенир, ну возможно, если это шутка, то можем так вот...
Ну это хорошая вообще сама идея, потому что, знаете, в Киеве достаточно воздуха на Майдане, если его соответствующим образом упаковать, то, наверное, по крайней мере, на митингах российской оппозиции кто-то может делать такой бизнес. Но я думаю, что порядочные люди раздавали бы такой воздух бесплатно, а не брали бы за него вообще. Деньги. У нас есть еще сейчас звонок, сейчас мы его возьмем. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, добрый
Здравствуйте.
День. Можно вот по теме дискуссии высказаться, да?
Да, высказаться, только скажите, кто вы.
Сергей Шиловский, Москва.
Да, говорите, Сергей, говорите.
Вы знаете, вот когда мы начинаем вот обсуждать вот тему президента, вот мне больше хочется вериться вот той версии, когда президент Ющенко хотел просто выглядеть лучше, симпатичнее. Может быть, вот с косметической точки зрения что-то не получилось. А все остальное, мне кажется, вокруг этого, это уже вот, вот какие-то вот эти оранжевые войны. Вот как вы считаете?
Скажем так, мы ждем результатов диоксиновой экспертизы от России. Так что слово за Россией.
Ну, насколько я понимаю, Россия считает, что к ней никто не обращался, и что никакого вообще результата экспертизы не должна никому не предоставлять, поэтому это тогда тупиковая ситуация, такое ожидание.
Вы знаете, я скажу следующее, что мы здесь в Украине хотели бы тоже получить ответ на вопросы, было отравление Ющенко, не было, если было, то чем, то это просто принципиально, это очень важно знать для избирателей.
Но важно сказать, что политические противники Виктора Юрьевича, в том числе премьер-министр Виктор Янукович, они очень осторожно высказывались всегда на эту тему.
Вы знаете, я помню неосторожное высказывание, это было, по-моему, в сентябре 2004 года, когда Александр Мороз, нынешний спикер Верховной Рады, вышел на трибуну Верховной Рады и пожелал Ющенко, чтобы он ел там побольше чеснока, вот, сало, и, собственно, тогда бы он не болел. Но потом он принес свои извинения, и на эту тему никто в Украине не шутил. То есть все ждут экспертизу, но эта пауза уже затянулась, то есть прошло 3 года, ну, как бы ответа нет, к сожалению.
Ну, этого, кстати, тоже одно из обстоятельств украинской политической жизни, да, что по самым важным, принципиальным таким вопросам существования украинского государства, украинской предвыборной борьбы и так далее, что нету никаких вообще возможностей получить никакие ответы на вопросы, потому что совершенно очевидно, что и дело Гангадзе, и отравление Ющенко, и загадочные смерти украинских министров.
Да, Кирпы и Кравченко.
Да, это все наложило свой отпечаток и на политическое развитие страны. По крайней мере, могло бы людям объяснить, какого рода элита в этой стране действует. А, к сожалению, никакой возможности это выяснить пока что вот нет. И возникает вопрос, почему украинские политики из оппозиции или там, из правящей партии не ставят эти вопросы.
Ну, я не знаю. И мне кажется, что, говорите о здоровье Ющенко, отравлении Ющенко, ну, как бы партия регионов не говорит об этом, потому что им как-то неудобно говорить о здоровье человека, тем более главы государства. В этом отношении они поступают достаточно корректно, как по мне, и в принципе правильно.
Но вот вы сами говорите, что президент Ющенко еще собирается как-то использовать это в ходе предвыборной кампании, поэтому эта ситуация может обостриться, он может обвинять своих оппонентов в том, что они как-то причастны ко всему этому.
Я не исключаю этого. Судя по его заявлению вчерашнему, я не исключаю, что будут названы какие-то имена, которые находятся, людей, имена людей, которые находятся, например, в списке партии регионов. Я не исключаю это.
Может ли произойти ситуация, когда нынешние выборы, они тоже окажутся без какого-либо реальных политических последствий?
Вполне может быть. Я не исключаю, что нас ждут еще одни досрочные парламентские выборы. То есть представить, что будет после выборов, по-моему, не могут даже сами участники этой избирательной кампании.
То есть они стратегически не действуют?
Мне кажется, что нет. Потому что все бегут, потому что вот сказали Донстарт избирательной кампании, все бегут. Куда бежать, с кем договариваться, о чем вести переговоры. По-моему, это сейчас как бы не является темой для обсуждения политиков. Все только пытаются как бы взять чуть выше планку, чем это было в 2006 году, а потом уже сесть за стол переговоров и показать, раскрыть свои карты, показать, у кого сколько процентов и кто главнее.
Вчера представители Европейского Союза говорили о том, что для Украины, вот если она хочет интегрироваться в Европу, главное провести там демократические честные выборы. Будут эти выборы честными, нефальсифицированными? Есть вообще основания считать, что у политической элиты остались возможности фальсифицировать волю и заявления избирателей?
Ну, трудно сказать. По крайней мере, я думаю, что сейчас основное поле битвы за результаты выборов будет перенесено из участков в суды. Суды продемонстрировали украинские, что они, в принципе, могут районные суды отменять какие-то решения Центра избиркома, решения окружных комиссий. Я думаю, что если кого-то не будут устраивать эти результаты выборов, которые тоже были компромиссом, являются компромиссом, я думаю, что все перенесется в судебные заседания.
Послушаем звонок. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Алло?
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
А что-то плохо слышно вас?
Нет, это вас хорошо слышно.
Ага. Я вот, это Петров Юрий Васильевич, пенсионер. Я хотел вот спросить. Мне известно, что после оранжевой революции на Украине было запущено массовое производство, так сказать, сала Майдана.
Так, вот, слушайте.
Вот вопрос такой. Сейчас в России оно поступает.
И вот, это ли... вот, вот это вот уже в воздухе сало, это, вероятно, вот уже, я бы сказал, такие два мотива этой программы.
Я не знаю, по какому вы сале говорите. Мы едим не оранжевое сало, а нормальное сало, поэтому я не знаю, что поступает в Россию. Возможно, там в России поступает с этикетками оранжевое сало или что-то подобное. То есть я не видел этого сала. О чем речь идет, я не могу понять.
Ну, мы будем считать, что слушатель просто хотел так пошутить.
Возможно,
ну, возможно. И это дает возможность нам программу завершить на более такой
оптимистической
ноте, потому что если уважаемые слушатели так и с юмором воспринимают политические события, то это значит, что политика еще не стала вот таким вот полем для конфронтации между Россией и Украиной, между людьми, которые придерживаются различных политических взглядов. И это как раз хорошо. Это, по крайней мере, позволит нам спокойно и взвешенно осветить эту предвыборную кампанию, в том числе и здесь, в эфире радио «Свобода».
Я хочу поблагодарить за радиослушателей за звонки. Я обязательно узнаю по поводу сала и
воздуха.
Воздуха. И как-нибудь в следующей программе у Виталия Портника я обязательно об этом расскажу, потому что мне, к сожалению, ничего не известно.
Ну, будем считать, что эти радиослушатели просто подали Сергею Руденко какие-то новые маркетинговые идеи, и вслед за книгами он начнет заниматься выпуском воздуха и наклеиванием оранжевых этикеток. Но это уже будет после выборов. Напомню, что гостем нашей программы был украинский публицист Сергей Руденко, только что выпустивший книгу «Вся премьерская рать. Окружение Виктора Януковича от Ада». Я вел программу Виталий Портников. Всех наших радиослушателей, которые сегодня отмечают Новый год по иудейскому календарю, с наступающим 5768 годом. Шана Това. А сразу по окончании нашей программы информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема выпуска. Новое убийство сотрудника милиции в Ингушетии. Томские чернобыльцы возобновляют голодовку. Сборная России против сборной Англии. Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».